Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политологи Станислав Белковский и Вячеслав Игрунов. Мы говорим о вариантах развития политического кризиса в России или о вариантах его преодоления, как кому угодно будет, о различных политических событиях последних дней. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы нашим гостям. А мы начнем наш разговор, ну, наверное, все-таки с информационного какого-то повода. Появился законопроект сегодня, который внес Владимир Путин, президент Российской Федерации, о новом порядке формирования Совета Федерации. Теперь членов Совета Федерации от законодательной власти предлагается делегировать из состава депутатов региональных парламентов, а те, кто будут идти от губернаторов, будут как бы избираться. Вот слово «как бы» оно такое действительно объясняющее что-то, поскольку три кандидата будут вместе с кандидатом в губернаторы баллотироваться, и избиратели этого региона будут выбирать из этих троих самого им симпатичного или, наоборот, самого неприятного для того, чтобы этого человека делегировать в такой важный орган, как Совет Федерации России. Вот еще один шаг по пути политической реформы, объясняют нам кремлевские разнообразные политологи. Ну, хотелось бы узнать мнение наших гостей. Вячеслав, пожалуйста, что вы думаете вот об этой комбинации?
Ну, на мой взгляд, все эти телодвижения совершенно бессмысленны и ничего не меняют в нашей политической системе. Некоторые изменения дизайна не меняют по существу. Возможно, так сказать, подивившись народным протестом по поводу выборов и всеобщим приговором о том, что ну вот нам бы губернаторов избирать или еще чего-нибудь, решили добавить прямых выборов. Конечно, к прямым выборам это отношение не имеет, но важно не это. Важно то, что любые выборы, которые нужны стране, это новые каналы вертикальной мобильности. Те варианты выборов, которые предлагают для губернаторов или для членов Совета Федерации, они не являются открытыми каналами этой вертикальной мобильности. Она по-прежнему забуферена. И в этом отношении,
да?
Да, и в этом смысле она совершенно не нужна. Она ничего не добавляет к этой системе. Система действительно нуждается в смене лиц, в смене парадигм. А она меняет дизайн, витринные перемены. Это бессмысленно.
Станислав Белковский, как вам оживление Совета Федерации такими интересными способами?
Я полностью за, потому что это подтверждает мою давнюю идею о перестроечных тенденциях в российском обществе, потому что именно то же самое было при Михаиле Горбачеве.
Вы имеете в виду выборы Совета Съезда народных депутатов?
Видите, там, в 1988 году 19-я партконференция приняла, например, такой же кривой порядок, утвердила такой же кривой порядок выборов Съезда народных депутатов, но, несмотря на это, все, кто надо, проникли на Съезд народных депутатов, проникли в Верховный Совет СССР, потом в Верховный Совет РСФСР, поэтому здесь важнее тенденции, чем формальность. А тенденция состоит в том, что региональные элиты смертельно устали от федеральных назначенцев, смертельно устали от случайных фигур, как на губернаторских, так и на сенаторских постах. И поэтому даже минимальные уступки, на которые идет федеральная власть, будут очень благотворны с точки зрения ротации нынешних руководящих кадров и с точки зрения реанимации региональных элит в качестве дееспособных политических субъектов.
То есть режим хочет опереться, чувствуя, что он теряет какую-то связь с населением, харизму и так далее, хочет опереться снова на так называемые региональные элиты.
Режим ничего не хочет, поскольку он находится в стране маразма.
Так.
И поэтому, находясь в стране маразма, он как бы отбрыкивается от реальности. То есть он видит, что реальность как-то вот не совпадает с его...
С телевизионной картинкой.
Да, с его прежним представлением о предмете. Он говорит, ну ладно, вот еще это, и еще это, и еще это. Но в целом накапливается критическая масса, которая придёт в смене режима, как это и было 20 лет назад, 25 лет назад.
Вот Вячеслав Грунов как раз написал статью в газете «Новая газета», собственно, поставив тот же вопрос, который ставил когда-то о Советском Союзе известный диссидент Андрей Амальрик. Да, он говорил, доживет ли СССР до 1984 года, ну, чуть дольше протянулась агония. А теперь похоже, что, Вячеслав, вы ставите вопрос, доживет ли путинская Россия до 2017-18 года?
Я в статье совершенно точно сказал, что проблема в том, что государство так же внезапно смертны, как и люди. Совершенно невозможно. Если вы вспоминаете Амальрика, а то его уговорили назначить 84-й год. Он собирался назначить более раннюю дату. А потом, уже в эмиграции, он, наоборот, несколько продлил этот срок. Но угадать невозможно. Известен диагноз. Этот больной дышит на ладан. Это совершенно очевидно.
Да, вот и... То есть современная Россия дышит на ладан.
Современная Россия дышит на ладан.
Доказательства на стол.
Ну, доказательства. Какие могут быть доказательства? Давайте начнем с самого главного. На чем держится любое государство? Любое государство, прежде всего, держится на некоем консенсусе населения. И прежде всего, консенсусе элит. По какому-то ограниченному кругу вопросов. И именно этот консенсус легитимирует власть. Скажите, пожалуйста, по какому вопросу в нашей стране есть консенсус? Что легитимирует эту власть? Россия сегодня существует как обломок большой империи, плывущей по инерции. Инерция гаснет, возникает множество вопросов. Я в статье писал об этом, я говорил о том, что... После уничтожения династической легитимности большевики предложили некую новую легитимность через кровь,
борьба
через
за светлое
войну,
будущее,
борьба
да?
за светлое будущее, равенство народов. Ну, довольно сложный комплекс, который в конце концов был принят львиной частью народа. Они в него верили или относились даже хоть без энтузиазма, но понимали, что вот это чем-то их отличает. И это скрепляло страну. Что сегодня скрепляет? Мы такие же, как все. Мы строим светлое будущее капиталистическое, как строят его французы, как его строят Никарагуа или там, ну, Никарагуа,
Китай.
Социализм. Ну, условно, Китай, да, и неважно, все. Все, все. Мы, это сейчас почти все.
Общество всеобщего благоденствия.
Да. Ну, нет, ну мы строим капитализм. А как одни считают его общество всеобщее благоденствие, другие обдираловка, эксплуатация слабых, неважно. Важно, что в этом мы никак не отличаемся. В коммунальной квартире социализма, где все равны, мы жить не хотим. Мы хотим быть более равными. Русский народ, ну, государство, образующая нация, а все остальные здесь рядом. А я тоже часто, кстати, пользовался словами «государствообразующая нация».
Ужасное слово.
Да. Вот. А с какой стати, скажем, в этой стране жить, ну, там, чеченцам или там татарам или еще чего-нибудь, у них своих соображений, что объединяет? Почему именно здесь? Почему именно вместе? Почему не отдельно? Объяснение дадено?
Так
нет,
получилось.
Нет, так, вот, совершенно верно. А раз так получилось, то теперь можно как-то и разумно организовать свою жизнь, а не так, как получилось.
А может быть, новая легитимность возникнет? Вот сейчас мы к Станиславу обратимся, как к специалисту по монархии. Смотрите, сегодня Владимир Путин, опять же, в том же Совете Федерации, сурово высказался о большевизме. Он сказал, что вот они, национальные предатели. Из-за них Россия не стала частью победителей в Первой мировой войне, что они вышли из войны. Национальное предательство. Может быть, он создает новую легитимность или антибольшевистскую, имперскую.
Владимир Путин
идущую...
ничего не создает. Вы знаете, я много лет
подряд
объяснял всем, что Путин смертельно устал от власти.
Да, и хочет ее отдать, и всех... уехать на остров.
Да, совершенно.
А он не уехал.
Все крутили пальцем у виска. Но сегодня, вот я все чаще слышу от моих собеседников, самых разных, в том числе от представителей правящей элиты, что так оно и есть, блин. Что устал смертельный, даже когда он прибывает в Израиль и держится руками за трибуну и произносит какие-то суконные слова в своем мраморном, с мраморным выражением лица, конечно. Да. Путин не придает значения тому, что он говорит. Он действует по инерции. Остапа несло.
В каком-то смысле я могу согласиться, да, он исполняет функцию, он да. на этом месте, он выполняет
да,
функцию.
Да, поэтому если я сторонник конституционной монархии, безусловно, как был, так и остаюсь, именно как форма легализации парламентской демократии в России, поскольку мне кажется, что программа оппозиции, так называемая, она состоит из 5 строк. Трансформация президентской республики в парламентскую, возможно, в формате конституционной монархии, и проведение свободных выборов. Вот и все. Плюс отделение мусульманских регионов Северного Кавказа, которые ни при каких обстоятельствах не будут в одном политическом и правовом пространстве.
Они и сейчас находятся в неком другом политическом пространстве.
Да, и сейчас находятся, и не будут никогда. Ну так зачем? Они составляют 0,4% территории Российской Федерации.
В общем, вы поклонник Навального, я чувствую. А кто у вас кандидат в эти самые в монархии есть?
Кандидат, естественно, должен быть династия Романовых, поэтому надо тщательно...
Почему Романовых-то? Зачем Романовых?
Легитимность. Вот ключевой вопрос легитимности.
Есть Майкл Кентский, который похож на Николая II.
Майкл Кентский, да, но он староват.
Он там родственник, кстати.
Он ближайший родственник.
И похож.
Он староват, но можно найти помоложе. Нет, ну, естественно, монархия должна быть старая просто в силу того, что народ не примет качественно новую монархию.
А мне звонили тут недавно слушатели, сказали, что можно Владимира Путина царем, и ничего, если дочки будут наследницами.
Нет, я думаю, что Владимир Путин должен искупить свою усталость деятельным отдыхом на катамаране, яхте.
Что-то вот Вячеслав Игрунов так тяжело вздыхает, а может быть и зря вздыхает. Смотрите, какая замечательная, короткая, ясная программа для оппозиции предложена Станиславом Белковским.
Михаил, я могу сказать вам одну вещь. Я вслух об этом редко говорю, но говорю иногда, но редко. Я ведь считаю, что для России самая лучшая форма правления – это конституционная монархия. Если вы посмотрите на весь мир... Нет, я не монархист. Я ведь сказал только, что я считаю наилучшей формой правления, не более того.
Но бороться за него
посмотрите,
не готовы.
Я сейчас объясню. Посмотрите, если вы посмотрите на конституционные монархии мира, вы увидите, что это самая демократичная, самая приличная страна.
От Швеции до Испании,
да, Дания, пожалуйста. Даже Великобритания, которая немножко устала от монархии, но она и от демократии тоже немножко устала.
Я вклинюсь, потому что формально, Великобритания является абсолютной неконституционной монархией. Сколько в Великобритании нет конституции...
Нет писанной конституции.
Премьера единолично назначает монарх. Другое дело, что есть прецеденты, традиции, которые, естественно, определяют, как это делать.
Нет только прецедента восстановления монархии.
Нет, и прецеденты... Почему? А Испания? Мы только что говорили об Испании.
Франкизм, конечно.
Прекрасно.
От франкизма к монархии.
Да, запросто.
А вот болгары и румыны почему-то не пошли по этому пути.
И итальянцы не пошли. И многие не пошли.
И греки выгнали короля.
Вопрос не в этом.
И вот страдают.
Проблема заключается в одной простой вещи.
Страдают, страдают. Как заключается самая
отсталая нация Европы. В одной простой вещи. Монархия, как здесь было правильно сказано, это древняя и традиционная форма. Невозможно создать новую монархию с нынешним типом мышления. Современный человек не примет монархию. Поэтому монархия должна быть старая и укоренившаяся. У нас не только разрушена династия Романовых, которых нельзя найти достойного претендента, но и разрушена эта традиция. Она многими поколениями прервана. Восстановить монархию нельзя. Это было бы хорошо, но невозможно.
Давайте мы поговорим о том, что же возможно после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли отношения с режимом Путина жесткая реакция Запада на преследование инакомыслящих в России? Об этом спорят правозащитники Александр Гольдфарб, Александр Подробинник и политолог-американист Виктор Кременюк.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем наш разговор в прямом эфире в программе «Время гостей». Станислав Белковский, Вячеслав Игрунов, известные российские политологи, а Станислав даже в прошлом политтехнолог, теперь на пенсии, а Вячеслав в прошлом трижды депутат Государственной Думы. Ну, он, по-моему, еще не на пенсии, по крайней мере. Знаете, что интересно, да, сегодня Владимир Путин подписал еще один закон, устанавливающий в России памятную дату – День российского парламентаризма. Вот день... будет. А парламентаризм, Вячеслав?
Вы знаете, с чем я могу согласиться? С тем, что любые сдвиги в этой системе и ее расшатывает. Дело в том, что эти люди, которые сейчас находятся у власти, не понимают, как функционирует общество, не понимают, как функционирует государство.
А как же они правят столько лет?
А послушайте, коммунисты, коммунисты не знали, как это функционирует, и правили. Почему? Вы знаете, вот когда-то у меня был такой диалог с известным Глебом Павловским. Это был 81-й год, он написал письмо Виктору Сокирке, одному своему подельнику, да, и это письмо мне...
Времена не очень хорошие для дискуссии, согласитесь.
Да, конечно, но что делать, он сразу после этого и сел. А когда я начал писать ему письмо в ответ...
И вы
он
сели.
Уже... Нет, я сидел гораздо раньше, я тогда уже не сидел, я уже был вольный человек. Да, ну так вот, он описал одну замечательную вещь. А вот нынешняя власть не создавала это государство, оно было выстроено, она к нему пришла, как бы не понимая, к чему пришло, но они точно усвоили рефлексы, как на атомной электростанции зажигается вот эта кнопочка, в смысле лампочка, надо нажать эту кнопочку, а вот зажжется та лампочка, вот эту кнопочку, и вдруг зажигается неожиданно лампочка, которую они раньше не видели, не знали, и они лихорадочно думают... Какую нажать? С одной стороны, затягивается время, вспыхивает еще одна неожиданная лампочка. Они начинают пятерней бить по этим клавишам, и происходит... Ну, несколько лет спустя что-то подобное случилось на Чернобыльской АЭС. Так вот, наша элита еще меньше понимает, как функционирует государство. И, пытаясь как-то повлиять на ситуацию, она совершает глупости, она совершает маленькие ошибки, и они могут разнести это государство к чертовой матери.
В общем, вы согласны с Лилией Шевцовой, которая говорит, что главный разрушитель сегодняшней системы будет сам Владимир Путин?
Ну, вы знаете...
Это то, что я говорил много лет, просто
отчасти,
никто не прислушал.
Отчасти именно так. Может, это и можно сформулировать. Наконец? Отчасти можно так сформулировать. А, но, вы знаете... Ведь, может быть, кого-то это радует. Меня лично это совсем не радует.
Но Шевцова, знаете, что продолжает? Она пишет, россияне наконец поняли, что их политическая система может быть трансформирована только снизу, путем народной революции, из-за отсутствия других возможностей протеста, они должны выходить на улицу.
Мы уже знаем, что такое революция, мы уже видели их, мы их видели в 91-м, в 93-м году. Мы, конечно, безусловно.
Как? Бархатные революции в Восточной Европе, оранжевые в Украине.
Бархатные революции, а да, раньше очень много она принесла удовольствия Украине. Ну, просто не нарадуешься, сколько хорошего там на Украине получилось в результате этого.
Вы нас не пугаете?
Да, нет, это же вы меня пытались испугать. Оранжевая революция. Не будет ее у нас, дай бог.
Бархатная,
дай
бог. Бархатная.
А для бархатной революции знаете, что нужно? Вот бархатные революции происходили в Чехии, ну, Чехословакии, в Польше, да, где...
В Болгарии.
В Болгарии отчасти, да, и рядом в Румынии.
В Румынии не бархатная.
Не будет,
уже не бархатная,
да? Так вот, там, где разрыв между прошлым демократическим опытом и нынешним временем не превышал одного поколения. Многие люди, имевшие опыт жизни в прежней демократической республике, были живы, их традиции были живы.
Вячеслав, но мы же живы, мы помним раннюю Ельцинскую демократическую республику.
Подождите, я еще вам скажу. Дело в том, что для этого надо иметь очень толстый слой серого Шоколад. Вещества, да? Понимаете, необходима довольно значительная элита. Ни в Венгрии, ни в Польше, ни в Чехословакии не было такого уничтожения элиты массово на протяжении десятилетий, как было у нас.
Ну что, ничего, нарастили.
Нет,
с ельцинских времен.
Вы ерничаете, а проблема совершенно серьезная.
Я хочу Станислава
услышать. Я полагаю, что у нас просто ни с одной, ни с другой стороны нет того интеллектуального потенциала и нет той культуры диалога, которая необходима для бархатной революции.
Вот мы Белковского послушаем. Есть культура диалога?
Ну, да, уже есть, вот, и есть интеллектуальный потенциал, да. нам не надо комплексовать, потому что с тех пор, как началась Болотная площадь, в которую никто не верил, да, кроме некоторых, стало ясно, что сформировался новый социальный слой. Так называемые русские образованные горожане. Во многом они появились благодаря Владимиру Путину, а не вопреки ему, потому что это такие микро-нано-декабристы, которые увидели Европу. До 91 года, вы помните, что закон о выезде, въезде и выезде из СССР, который отменял выездные визы, был принят всего лишь в июле 91 года, за полтора месяца до фактического краха СССР в результате действий КГЧП. А при Ельце не было экономических возможностей это все смотреть. И вдруг неожиданно при Владимире Путине, когда политические возможности смотреть Европу совпали с экономическими, наши люди поняли, что мы европейцы. А раз мы европейцы, то почему же мы должны жить на такой западноазиатской окраине? И вот постепенно эта ситуация развивалась и привела к Болотной площади. И я бы не отождествлял Болотную площадь и оппозицию, потому что оппозиция живет еще в старой реальности. Там каждый обороняет свою кочку маленькую, точно так же, как Владимир Путин обороняет свою большую кочку. И последний митинг 12 июня показал, что народ отдельно, сцена отдельно. Там со сцены что-то вещают, а народ даже это не слушает.
Ну, вожди были под следствием там на допросах.
Нет, ну как, какая часть вождей была на сцене? А даже если вождей были на сцене, ничего бы не изменилось.
Я могу... Нет, дело не в том, что вождей не слушали. Самое важное другое. Большая часть людей, вышедших на шествие, до площади не дошла. Им не надо было слушать этих людей. Они вышли проявить свой протест.
Да, ну,
они дошли
людей, и
потом рассосались. Таких очень много. Таких очень много.
Но я по дороге было разных приятных заведений, да, где можно было
отдохнуть. Вопрос стоит в том, что вся эта шняга
жизнь
про Россию, вставшую с колен, космические корабли, которые будут бороздить Большой театр, что мы опять должны полностью пожертвовать собой ради того, чтобы Дмитрий Олегович Рогозин надул щеки в Брюсселе и съел очередную порцию устриц, уже не работает. Нужна легализация России в качестве Европы и в качестве национального государства европейского образца. И сегодня в России есть активная часть общества, есть критическая масса, которая способна это обеспечить.
А вожди есть у этой критической массы?
Сейчас нет, и слава богу, потому что нам нужно уйти кардинально от вождистской парадигмы к парадигме командной. Вот новый Ельцин, новый Путин, новый Сталин нам не нужны 100%.
Вячеслав, ну вы услышали оптимиста Белковского, видимо, вам нужно пессимистично всех нас вернуть на грешную землю.
Ну, вы знаете, что же, куда же там возвращать? Ну, во-первых, я совершенно убежден, что сегодня нет такой европейской парадигмы, тем более парадигмы европейского национального государства. А даже если брать людей, которые более или менее пытаются в этом направлении действовать, там Ктора, Крылова или еще кого-то, или, может
Навальный.
Быть, коллег.
Что
Навальный там менее определенно что-то. Ну, когда вы назовите Навального, вряд ли они представляют собой...
Ваш
ученик по яблоку. Ни в коем случае, ни в коем случае.
Не воспитывали?
Нет, я его не воспитывал. Это уже времена Митрохина. Это к нему. Вот, да, так вот, значит, у этих людей нет ясного представления о том, какое государство они хотят. Ну, вот завтра у меня, кстати, с ними будет дискуссия. Так вот, кроме того, то, что они предлагают, выглядит сильно не по-европейски. Как бы мы ни говорили, французская нация не так уж сильно этнически окрашена, да? А здесь мы имеем этнический национализм, самый яркий этнический национализм, который неизбежно должен разрушить Россию как государство. Тот национализм, который мы видим у этих людей, это национализм, не допускающий в качестве равноправных участников этого государства татар, украинцев, ну, я уж не говорю о чеченцах или там...
Хорошо, мы продолжим нашу дискуссию о национализме в том числе с Вячеславом Агроновым и Станиславом Белковским после краткого выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов обжалует приговор, вынесенный ему в среду мировым судом Ульяновска. Суд признал координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова виновным в нанесении побоев местной активистке прокремлевского движения Анне Поздняковой и приговорил его к 240 часам обязательных работ по месту жительства. Президент России Владимир Путин внес в парламент законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Об этом сообщил сам Путин, выступая сегодня в Верхней Палате Российского парламента. По словам Путина, новый порядок формирования Совета Федерации должен стать более демократичным, сама палата более региональной. Верховный суд России не может вмешиваться в ход предварительного следствия по делу арестованных по обвинению в хулиганстве участниц пан-группы Pussy Riot. Это может быть расценено как форма давления, заявил пресс-секретарь суда Павел Одинцов в связи с обращением в защиту девушек более 100 российских деятелей культуры и искусства. Следствие по делу о массовых беспорядках, произошедших 6 мая на Болотной площади в Москве, проверяют роль в этих событиях оппозиционеров Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Ильи Пономарева, Бориса Немцова и Марии Бароновой. В российском МИДе считают, что одобрение так называемого акта Магнитского комитетом по международным делам Сената США противоречит позитивным тенденциям в отношении Москвы и Вашингтона. Более 60 членов парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ из 21 страны поддержали резолюцию о лишении Белоруссии права на проведение чемпионата мира по хоккею 2014 года. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В моей московской студии Станислав Белковский, Вячеслав Игрунов. Продолжаем дискуссию. Я все-таки хотел бы дослушать аргументы Вячеслава, прежде всего, по такому интересному вопросу, как национализм. Понимаете, даже Леонид Гозман вот буквально вчера на политической дискуссии нет, признал, что опасности прихода к власти вот таких вот ультрарадикальных националистов и фашистов нет, поскольку это маленькие какие-то группы, невлиятельные, в том числе и в протестном движении, и вдруг вы снова нас пугаете вот этим самым страшным ужасом русских националистов, которые развалят Россию, видимо, отделят Северный Кавказ от нее. Так?
Ну, вы знаете, отделение Северного Кавказа чрезвычайно вероятно. И здесь дело не в националистах. Это может случиться даже при ненационалистах. Поэтому я не об этом. Ведь есть же еще, грубо говоря, материковая Россия, которая может расколоться со страшной силой. А насчет прихода радикалов. Мы не знаем, как может развиваться эта тенденция. Ведь все зависит от множества обстоятельств, и от экономических трендов, и от геополитических проблем, и от персонажей, от личностей. От этого тоже очень
много зависит. Да, Владимир Ильич Ленин в 1917 году, в январе, как это сказал,
старики,
мы не доживем до революции.
Ну да, я об этом тоже в этой статье.
Да, я вас цитирую, но это известная такая вещь.
Да, да, да. Так вот, понимаете, как это случится, мы не знаем. Сегодня, на самом деле, русские националисты уже у власти. Ведь когда я был депутатом, и я пытался решить целый ряд проблем, связанных с правами человека и так далее, я постоянно был ненавидим элитой, которая собралась вокруг Путина, Виктором Петровичем Ивановым прежде всего. Там, я не буду перечислять.
Да я думаю, что среди коммунистической партии ваши оппоненты с теми же самыми взглядами
русских националистов
тоже имелись.
Ну, имелись, но ни один из них не говорил, что мы не должны думать о тех русских, которые остались там в Казахстане, Киргизстане. Нам самим говорили определенные люди в Кремле, не хватает ресурсов. Зачем нам эти нахлебники?
А, и отдавали русских, которые были там в
Туркменбаши,
да? В обмен на газ, получая ресурсы.
Я не знаю, это уже позже было. Там и киргизам оставляли, и узбекам, и кому. Но самое главное, никаких узбеков, никаких киргизов, никаких туркменов сюда не надо, никакие грузины не должны или азербайджанцы вывозить отсюда деньги за свои помидоры.
И что мы имеем?
Вот. Так, обломились. Но ментальность у них такая. Мы, маленькая вот группка, которая здесь живет, это наша собственность, и мы сами ее будем жрать, никому больше не дадим.
Так это они же не национально-этнической общностью ее действуют. Они действуют, я бы сказал, криминально-бандитской общностью.
А это не исключает и русской ментальности, потому что, опять-таки, борется с грузинами, как с грузинами. Борется
они с конкурентами
таджиками,
на рынке.
Как с таджиками. Нет, они как с конкурентами на рынке.
Станислав, вы как знаток русского национализма, что нам скажете?
Я хочу сказать, что нет более антинационалистической власти, чем нынешняя.
Вот так, космополиты.
Ну, нет, абсолютно космополиты.
Любой человек с национальным таким сознанием будет умеренного считать своей противоположностью. Здесь есть
никакой умеренности я не вижу. Я вижу обычную бизнес-конъюнктуру, власти бизнесмены. И, собственно, бизнесмены вообще не может быть присущи идеологии типа националистической. Да? Их религия – это прибыль. Борьба с грузинами, да, действительно, у меня есть какая-то червоточинка, которая, видимо, связана с тем, что какой-то грузин, видимо, увел у Владимира Путина в юности любимую девушку. Потому что все, что связано с Грузией, он вспоминает как-то очень
больно. А может, просто оскорбил.
Что с таджиками? Таджики что ему сделали,
бедному? Таджики ему ничего не сделали, потому что количество таджиков в российской экономике только нарастает с каждым годом. А демонстративная акция по высылке таджиков, которая была недавно, была связана только с обменом вот этих вот несчастных ключиков и больше ни с чем. Ни до, ни после этого никакой антитаджикской кампании не было. Количество гастарбайтеров, в том числе нелегальных, нарастает в российской экономике. И все, что мы видим от официальных идеологов российской экономической политики, все, что мы слышим от них, это то, что обязательно нужны дешевые рабочие руки из стран Центральной
Азии. Хорошо, если не русские националисты к власти придут, а кто тогда придет к власти?
Да, давайте вернемся к национализму. Да, ведь проблема наша в том, что мы не читаем учебников и энциклопедий. Национализм всегда вторичен по отношению, собственно, к самой идее нации. В России никогда не было идеи нации, потому что Россия никогда не была национальным государством. Она всегда была империей. Вот сегодня настал момент...
Есть шанс, как пишет Ходорковский.
Есть, настал момент для фазового перехода. Никакой альтернативы нет. Да, нужно перейти к национальному государству европейского образца, такому, как Франция или Польша. Это не этнический национализм, это идеологический национализм, дискурсивный национализм. Надо опереться на классиков, таких как Хоббсбаум, Гернер, Бенедикт Андерсен и так далее, и понять, что сначала национализм придумывается, потом вслед за ним формируется нация, как это было в Европе, в эпоху Просвещения и после Великой Французской революции. А нынешний правящий класс не имеет к этому никакого отношения, потому что крики о том, что чёрки плохо, это не называется национализмом. Потому что национализм – вся позитивная программа национального строительства.
Да, вся так ксенофобия.
А крики «чёрки плохо» никак не мешают тому, что таджики и узбеки все больше заполняют рабочие места в России, потому что это нелегальные иммигранты, с которыми можно обращаться как угодно, и так называемый бизнес, который все время жалуется, что его государство унижает, в огромном количестве стимулирует создание рабочих мест для нелегалов из Центральной Азии, ментально и цивилизационно чуждых современной России.
Ну что ж, вот нам слушатель написал. Политтехнологу на пенсии. Станислав, умоляю вас, сделайте публичное заявление о вековечности режима Путина, поскольку ваши прогнозы, в частности, о втором сроке Медведева, сбываются с точностью до наоборот. Это будет магическое заклинание, после которого Путин исчезнет мгновенно, раз и навсегда, и наступит светлое монархическое царствие, о котором вы столько говорите.
Я оценю юмор уважаемого радиослушателя, хотя вынужден признать, что он полный идиот. Потому что
какой вы обидчивый.
Нет, я просто констатирую факт. Почему? Ну, просто если человек идиот, надо ему об этом сказать. Потому что, наверное, ему никто за всю жизнь об этом не говорил. Я должен честно... Знаете, а я как-то в последнее время, я тут болел несколько месяцев, я как-то решил, что с людьми надо по-честному. Не нужно их жалеть, ведь и мы бы никого не жалели, да, как сказал поэт. Да, потому что он не отличает главного от второстепенного. Я предсказал серию цветных революций на постсоветском пространстве. Я впервые описал природу этого режима как бизнес-режима, издав книгу «Бизнес Владимира Путина». Я предсказал перестройку 2, то есть отчуждение элит, которое приведет к нынешней политической турбулентности. А человек выдал какую-то блоху и предъявляет ее мне. Ну так не надо ему звонить на радио «Свобода». Цивилизованное радио.
Он пишет на сайт.
Неважно. Ну так, дорогой товарищ, ты сначала изучи чего-нибудь, а уж потом на цивилизованное радио, которое финансируется Конгрессом
значит, США... собрание сочинений не издано, поэтому человеку, видимо, трудно всё-таки.
Ну так вот, ну, так не надо, ну займись чем другим, торгуй мясом на рынке,
хорошо,
дорогой.
Хорошо, всё,
ну,
давайте конструктивно. Ну,
не вмешивайся в радио «Свобода».
Да-да-да. А, вопрос вот конструктивный. Как вы оцениваете адекватность понимания ситуации, а, лично Владимиром Путиным, б, его ближайшим окружением, в так называемыми элитными кругами на данный момент? Ну, мы почти уже, по-моему, если что-то дополнить.
Путин находится в астрале, он не понимает, что происходит, а главное, не хочет понимать. Но не потому, что он глуп, а потому, что он защищается этой стеной непонимания от огромного количества факторов неопределенности, с которыми не в состоянии справиться. То есть ему лучше не замечать каких-то вещей.
Чтобы не сойти с ума.
Да, совершенно, чтобы не сойти с ума, абсолютно правильно сказать.
Ну ладно, здесь мы с вами сошлись. Так, вопрос Белковскому. Прошла информация, что вы субсидируете Навального. Означает ли это, что вы поддерживаете его как политика? Чем он отличается от наших либералов, Каспарова, Немцова, Рыжкова? Считаете ли вы, что у него есть будущее в стране? Роза.
Ну, это называется, дорогой Хаим, наконец-то нашел время и место написать. Я субсидировал Навального много лет назад. Сегодня он абсолютно самостоятельно, я его не субсидирую.
Теперь он член правления Аэрофлота.
Он член совета директоров Аэрофлота. Да. Я считаю что Навального очень умным и интуитивно одаренным человеком, но который, тем не менее, сегодня зашел в политический тупик. Потому что для того, чтобы продолжать борьбу за власть, ему нужно перейти в фазу коллективного проекта, например, партии или какой-то структуры аналогичного порядка. Но он очень боится растратить свой политический капитал, и поэтому впал в ступор. Пока он из этого ступора не выйдет, его политическая капитализация будет падать, хотя его избрание в совет директоров Аэрофлота ему помогло. Потому что он отчасти восстановил свою репутацию в глазах его группы поддержки, которая была несколько обескуражена его тяготением в нишу Удальцова, к нишу Удальцова и всякими фразами типа «не забудем, не простим».
А вы что думаете, Вячеслав, о перспективах Навального?
Ну, я согласен, что если он долго будет оставаться одиночкой, то его шансы на политическое будущее будут падать. И это совершенно естественно. А ему нужен проект, ему нужен серьезный проект. Если он им займется, у меня такое ощущение, что у него может получиться.
Раз уж упомянули Удальцова, сегодня ему суд ульяновский присудил 240 часов исправительных работ. Что вы думаете о перспективах этого яркого левого политика? Тем более вы участвуете, насколько я знаю, в создании левого альянса. Уж не знаю, участвует ли в этом Удальцов, тем
не
менее.
Нет, Удальцов в этом не участвует. Но все зависит от того, как будет развиваться ситуация в стране.
Посадят или не посадят?
Нет, не посадят, не посадят. А долго ли просуществует такой вялотекущий конфликт между элитами и действующей властью или нет? В острой фазе такие люди, как Удальцов, играют очень важную роль. Я видел, как его воспринимают на митинге. Умеренных людей слушают с интересом, аплодируют. А Удальцов вызывает восторг. Вот такая вещь. До тех пор, пока эти митинги маргинальны, Удальцова...
Подождите, ну, маргинальны? 100 тысяч маргиналов?
А вы знаете, речь же не об одном каком-то митинге, да, я говорю, а сейчас ведь митинги многие проходят, где-то там у Химкинского леса, где-то там в Жуковском, где-то еще. Таких митингов сейчас много, но пока они еще на маргиналиях жизни. И вот пока они находятся в таком вот состоянии, пока их можно полузамечать, полунезамечать, да, перспективы Удальцова не очень большие. Он может быть медийной фигурой, он может светиться, но каким-то крупным лидером он не станет. А вот в условиях кризисного развития страны, в условиях распада власти, такие люди, как Удальцов, могут играть очень важную роль.
Станислав.
Я всегда считал и считаю, что радикальный и нерадикальный протест заполняет друг друга до целого. Удальцов был и остается символом радикального протеста. Этот протест сам по себе стимулирует протест нерадикальный.
Но именно в То есть это паровоз такой, да?
Но в перестроечных условиях не паровоз, потому что паровоз все-таки движется впереди колонны, а Удальцов впереди ее не движется.
Он, а скорее, кто впереди?
Он создает фон. Скорее, вот Навальный, если вернет свою нишу, да, Ксения Собчак. Вот такие люди могут быть впереди колонны, потому что сегодняшний перестроечный протест, протест, в первую очередь, внутриэлитный. Это протест тех людей, которые являются выгодоприобретателями путинского режима, и по мере того, как они накапливали ценности этого режима, они пришли к выводу, что этот режим абсолютно неэффективен, не отвечает их чаяниям и их представлениям о будущем своих детей. Вот в чем смысл происходящего сегодня протеста. На этом фоне Удальцов способствует протесту, потому что он создает моральную дилемму. Да, вот митинг 12 июня не состоялся бы в том масштабе и формате, в каком он произошел, если бы не обыск его оппозиции 11 июня. Да, потому что для многих людей, которые сомневались и колебались, выходить или не выходить, сами обыски стали символом выходить.
Обыски у кого? У Удальцова или у Собчак?
У всех. Потому что в данном,
или у Немцова?
В данном случае и Немцов, и Собчак, и Навальный оказались как бы в одной колонии с Удальцовым. Они оказались жертвами репрессий, что присуще именно радикальным протестующим, а не нерадикальным. Я считаю, что Сергея Удальцова не надо жалеть, потому что он хочет того, что с ним происходит. Он хочет сидеть в тюрьме, он хочет быть жертвой репрессий. Это выделяется адреналин, да, это создает гормональный фон, который позволяет ему быть адекватным самому себе и быть лидером своей собственной социальной страты. И я думаю, что в какой-то будущей политической конфигурации у Удальцова будет определенное место, но я не думаю, что он будет лидером протеста в целом и определит судьбу и облик будущей России.
Вот еще вопрос нам прислали. Значит, это, видимо, смс-ка плюс 7-903-743-2801. Какой фактор в смене режима сыграет решающую роль? Обнищание народа, прям марксистский термин, или обвал цен на углеводороды, Вячеслав?
Вы знаете, наш народ показал, что он может терпеть очень долго, очень много. Обнищание народа, вы знаете, такое обнищение,
какое абсолютное, было... Абсолютное, относительное, все помню.
Какое, нет, без всяких марксистских догм. Посмотрите на 90-е годы, первая половина 90-х годов, такого обнищания, знаете, искать.
И такого поискать. Обогащения, я бы сказал.
Обогащение касается доли, обогащение доли процента, и эти люди не определяли стабильности режима, а вот терпение народа и готовность жить в этих условиях определяли. Так вот, обнищание вряд ли сыграет какую-нибудь важную роль. А здесь самую важную роль играет тот самый, те самые выгоды приобретатели путинского режима, о которых мы говорили.
То есть элитный раскол.
Элитный раскол – это когда вот этим самым элитам чего-то не додадут. Всего-то навсего чего-то не додадут. Это играет гораздо более важную роль, чем массовое недовольство. Массовое недовольство может быть фоном. Фоном. Вот, может как бы затруднить принятие адекватных решений со стороны власти. Но реальные проблемы власти только через внутриэлитный раскол.
Да, конечно, и среди вот этот активный новый класс русских образованных граждан, рогов, как мне довелось их назвать, да, конечно, потому что для них, собственно, большой степени обнищания не нужно. Для них важно моральное неприятие того, что происходит, и желание, наконец, стать европейцами, поскольку русский народ по своему генезису является европейским народом.
Знаете, важный вопрос, по-моему, как раз о переходном периоде, уж непонятно, как в него Россия попадет, но и какой-то такой фигуре, ну, не знаю, вот типа Кудрина, например, который может всех устроить. Или не может устроить.
Кудрин не может устроить, потому что, когда вы говорите о переходном периоде, это значит, кризисный период. В кризисный период нужны люди динамичные, резкие, сильные. Наполеон и Цезарь и так далее. А Кудрин очень хороший деятель стабильного времени, определенных полномочий. А здесь нужен игрок с большой интуицией.
Я бы здесь возразил коллеге Игрунову, потому что как раз игрок нам не нужен. Кудрин подойдет не потому, что он хорош, я его совершенно не переоцениваю, никаких новых свежих идей за все годы мы от него не услышали. Единственная идея Кудрина всегда была не тратить денег. Ну хорошо, ну не тратить денег, а что делать?
Это как держать, все... это называется,
да, ну, все,
держать.
Будем ремонтировать квартиру, если обваливать потолок, и не будем. Нет, не будем. Ну хорошо, не будем. Да, потолок свалится нам на голову. Да? Это всегда была идеология Кудрина, никаких новых идей даже после
когда
его,
будем ремонтировать,
после его
когда
ухода, из власти не появилось. Но как человек мягкий и гибкий, он годится именно как модератор, потому что нам не нужен вождь, нам не нужен Наполеон и Цезарь. Если мы снова впадем в парадигму Наполеона и Цезаря, мы просто выйдем на новый виток
я
русской истории.
Я тут поддержу, сегодня было такое
поэтому
заседание,
нам нужна умеренная
где,
команда.
Где были люди из Яблока, из Парнаса, Пархоменко, там, не знаю, кто там был, Иваненко. В общем, масса людей с участием Кудрина, которые за одним столом очень плохо договариваются. И вот что интересно, они позаседали, там о чем-то договорились, о чем не сообщается, вроде бы, да, о каком-то сотрудничестве, и все кончилось без скандала. Хотя уж где яблоко бывает, там довольно часто бывает,
нет,
знаете, как уходит, как, мы с этими людьми 90-х годов никогда не сядем никуда.
Нет, Михаил, дело не в этом. Во-первых, яблоко изменилось, и яблоко сегодня готово договориться с Парнасом, об этом оно публично говорит. Ситуация совершенно изменилась.
Вы как бывший отец-основатель чувствуете их переизменения?
Ну, бывших отцов-основателей не бывает. Они бывают один раз.
Они его вычеркнули. Я извиняюсь, что в третьем лице Вячеслава вычеркнули.
Ну, смотря кто. Вот. Да, так вот, вопрос не в том, поскандалили или не поскандалили, а вопрос в том, будет ли результат.
А мы не знаем.
Ну, вот мы не знаем. Вот поживем, посмотрим.
Так, давайте мы вопрос примем от уважаемой слушательницы. Надежда Аркадьевна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я думаю так, что то, что Путин сейчас пока по факту монарх, это ясно. Но как из него сделали святого в Вифлееме, назвав его именем улицу в Вифлееме? Вот это уже действительно правда характеров.
Так, ну я не знаю, он же не сам вроде как попросил назвать своим именем улицу, но тем не менее, я не знаю, Станислав, может быть, вы, как человек, зовущий нас в Европу, как-то нам объясните, а что происходит с Путиным в Азии? Или Вячеслав?
Ну, это в палестинской автономии произошло. Палестинская автономия, во-первых, не является государством как таковым, и уж точно не является европейским политическим образованием, поэтому там, возможно, всякие феномены и фантомы, но дай им бог здоровья, к современной России это не имеет никакого отношения. Я хочу, кстати, заметить, что как бы не относиться к Владимиру Путину, а все-таки одним из самых давних и жестких критиков Владимира Путина всегда был ваш покорный слуга, кто бы что ни говорил, Путин не повесил себе на грудь ни одного ордена за время пребывания у власти. Он не произвел себя из полковников, которым его сделал Ельцин, в генерал-майоры. Поэтому я бы не переоценивал склонность Путина к цацкам. И поэтому я бы не считал, что Путин как-то инициировал это действие. Это типичная восточная льстивость, учтивость и, наверное, палестинская автономия.
Но думать, к часам у него все-таки слабость имеется.
Это не имеет никакого отношения к цацкам в том смысле, в каком я сказал. Часы – это признак буржуазности, это буржуазный знак отличия. Это не как Леонид Ильич Брежнев с орденом победы, да, это совершенно другое. А, видимо, палестинская автономия думает, что, присвоив ему, назвав его именем улицу в Вифлееме, она склонит его на свою сторону как модератора Палестино-Израильского конфликта. Естественно, это полная ерунда, потому что в глубине души Путин целиком на стороне Израиля, и он в гробове дал палестинскую автономию, и это просто следствие неадекватной политической оценки палестинскими лидерами позиции Путина и перспектив сотрудничества с ним.
Тут еще задают вопрос о Михаиле Ходорковском. Что вы думаете о той роли, которую он может сейчас сыграть, тем более, что он выступил с двумя интересными статьями. Одна как раз про национализм, другая, в общем, он предупреждает власти, что если они будут так себя вести, дело кончится действительно революцией. Вячеслав.
Я бы не хотел рассуждать о роли Ходорковского, потому что любые рассуждения о роли Ходорковского ухудшают его положение там. Вот и все. Как интеллектуал, Ходорковский сейчас вносит какую-то живую струю в обсуждение. Спасибо ему за это. Больше ничего.
Путин мог бы сыграть с Ходорковским. Почему бы его не выпустить и не сделать умеренным лидером оппозиции?
Путин трус. Путин боится. Путин боится всего на свете. Если вы посмотрите на его реакции, он неадекватно реагирует на угрозы. Он создает себе врагов на каждом шагу своей жесткостью и неумеренным отлупом. Понимаете? И в данном случае, ну что же он будет выпускать Ходорковского? Он боится его.
Станислав.
Я отчасти согласен. Если бы Путин мыслил политически, он бы выпустил Ходорковского давно.
Давно.
Да, но он не мыслит политически, он мыслит в личном плане. Ходорковский личный враг. А как можно помиловать личного врага? Может быть, это и случится. Для этого еще нужна некая совокупность факторов, которая пока не набрала критической массы. Что же касается роли самого Ходорковского, то он единственный, кто может претендовать на роль и статус морального лидера оппозиции, поскольку он единственный хотя бы номинальный оппозиционер, кто пострадал на самом деле. Потому что 240 часов общественных работ – это не страдание.
Дело не в том, что он пострадал на самом деле, а дело в том, что он достойно себя вел все эти годы.
Да, и достойно себя вел все эти годы, я согласен. Но, да, собственно, само по себе достойное поведение, оно может отмериваться от степени страданий. Вот 240 часов общественных работ, при всем уважении к Удальцову, это ничто. А вот 13 лет тюрьмы – это кое-что. Особенно в условиях нашей абсолютно репрессивной пенитенциарной системы,
знаете,
которая уничтожает людей.
Вот наших оппозиционеров, да, подвергли обыскам. И вот пришла толпа, десятки тысяч людей к трибуне. И о чем они говорили? О будущем страны? Да нет, они говорили о своих обысках. Ходорковский сидит в тюрьме и не говорит о себе. Да ну, оставьте. А вот, Ходорковский сидит в тюрьме и пишет о стране, а не о своих страданиях.
Да, я согласен.
В этом разница.
Ладно, а пусть и Райт, это тоже личные враги Владимира Путина?
Нет, это абсолютно безумие патриархии, которое впало в абсолютный ступор.
Но государственные институты используются для расправы с этими делицами.
Ну, конечно, у патриархии же нет своих правоохранительных органов.
Поэтому... Но получается, что есть.
Нет, ну, патриархия, понимаете, я...
Понимаете, это становится тоже проблемой
Послушайте,
Путина.
Это просто личная уния Путина и патриарха. Всего-навсего. Личная уния. Путин действует в рамках этой личности.
А Путину это надо? Вот 100 там подписей интеллектуалов?
Бондарчук, Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Первейшие из первейших доверенных лиц Путина на выборах. Подписали сегодня за освобождение Пуссера.
Вместе с Дорманом и какими-нибудь оппозиционерами.
Патриарх зато благословляет Путина. Он создает ему некоторую вот такую святость в его действиях. Он пытается легитимизировать.
Как палестинская автономия.
Нет, это действует, извините за постоянную саморекламу, принцип Белковского о том, что на определенной степени стадии деградации система начинает принимать решения, категорически вредные для нее самой.
Вот Федор пишет, что ему омерзительно вас с обоих слушать, поскольку Путин думает лишь о своей власти и никуда не уйдет.
Ну, я на это скажу Федору, что он является хозяином собственных ушей, и поэтому всегда может отключить радио «Свобода», а когда кто-то что-то слушает или смотрит, а потом недоволен, мне видится в этом определенное лукавство, с которым надо бороться, поскольку активная часть российского общества, выходящая на Болотную площадь проспект Сахарова, предъявляет запрос на искренность. Противно слушать? Не слушай. Если слушаешь, значит, не противно.
С другой стороны, вот Александр пишет, что там длинные тексты о том, что если бы нашелся в 91-м году решительный человек, как в Пекине, танками и так далее. Ну, в общем, типа, что силой все можно удержать, если бархатная революция возможна только там, где местная власть или внешние кураторы этой власти решают не сопротивляться.
Вы знаете, сила, как она сработала в Пекине, да, возможно, только там, где она легитимна. Есть определенный культурный тренд в Китае. Китайский тренд позволяет такое решение. У нас такое решение ничего хорошего не дало бы. Да, перепугать людей можно. Заставить их на некоторое время замолчать можно. Но это только как бы сконцентрировало динамит общественного недовольства. У нас в стране такое решение привело бы к катастрофе. Конечно же, я совершенно убежден, что Горбачев допустил много ошибок, не применяя силу там, где надо применять. Но это не относится к 91-му году, а к годам, явно предшествовавшим этому времени. В 91-м году уже применять силу было практически бесполезно. Так что мы живем так, как мы и должны были жить. Никакого другого варианта у нас, к сожалению,
Александр,
нашей страны не было.
Александр продолжает спорить. Там, где власть решает сопротивляться, у бархатной революции шансов нет, Станислав.
Да-да, вот Румынию он знает. Про Румынию он, наверное, тоже знает, Александр.
Не, он к НАТО обращается, что НАТО в России не вмешается и так далее.
Власть может сопротивляться тогда, когда у нее есть достаточная критическая масса поддержки, то есть та самая пресловутая легитимность. Я здесь абсолютно согласен с Вячеславом. Там, где критическая масса поддержки утрачена, а в России она уже утрачена в современной, как и в позднем СССР, этот вариант не проходит, потому что никто не возьмет на себя ответственность за то, чтобы стрелять в народ. Именно поэтому Путин так и боится. Если бы он психологически был готов стрелять и был уверен, что сами силовики его поддержат, он бы не принимал все эти законы о митингах, они были бы просто не нужны. Ну, пошел, пострелял, и все.
Да. Мне хочется процитировать Германа Грефа, который сказал: «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения». Что бы вы, Герман Оскарович, что ответили, Вячеслав?
Ну, я думаю, что там просто выдернуто из контекста. Но когда призывать когда люди желают прямой демократии, чтобы народ управлял активами и так далее, конечно, из этого ничего эффективного не получится. Здесь я могу с Грефом согласиться.
Не об этом, он как раз о том, что нужно манипулировать, он так доказывал.
Нет, я там слова эти знаю, но на самом деле власть действительно во многих случаях, то есть не во многих, практически всегда является манипуляцией. Посмотрите на демократические страны, что элиты не манипулируют населением, манипулируют.
Вы еще сейчас скажете, что они там кого, негров мучают или индейцев?
Нет, негров, я про это не скажу.
Как это в Пресоветском Союзе?
Я про это не скажу. Но если говорить о классической демократии, то, конечно, ее нет ни в современных Соединенных Штатах,
Станислав,
ни в Германии,
Франции.
Станислав,
успокойте нас хоть как-то, но есть что-то хорошее-то в будущем? У вас секунд 20 есть.
Конечно, потому что я считаю, что, наконец, в постсоветской России сформировался социальный слой, который предъявил запрос на трансформацию России в европейское государство, в национальное государство европейского образца, и этот слой не уйдет с арены, И поэтому нынешняя власть, которая де-факто слаба, хотя и любит играть желваками, вынуждена будет пойти на уступки, и ближайшие несколько лет будут именно периодом этой трансформации. Поэтому сегодня я, в отличие от недавнего прошлого, оптимист.
Ну что ж, гостями московской студии «Радио Свобода» были политологи Станислав Белковский, Вячеслав Игрунов. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.